Здравствуйте, в эфире радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI, программа «Особое мнение», в студии Татьяна Фельгенгауэр. Я приветствую сегодняшнюю свою гостью, это Валерия Новодворская. Здравствуйте, Валерия Ильинична.
Здравствуйте, Таня. Видите, вы имеете сегодня красивую, добрую, молодую Таню и злого, хромого диссидента. Как раз то, что вам нужно матча полуфинального.
Удачно мы с вами постараемся выступить. Так, сыграем на контрастах, коль вы себе выбрали такую роль. Напомню нашим зрителям и слушателям, что у нас работает смс плюс 7-985-970-45-45. Присылайте свои вопросы Валерии Ильиничной. Чуть-чуть попозже я начну их задавать. А пока давайте поговорим о делах сегодняшних. Конечно, футбольная лихорадка. Она вас каким-то образом затронула или, может быть, уже вы устали от этого подъема патриотизма в нашей стране?
Мне кажется, что это не подъем патриотизма, а подъем идиотизма. Если в нашей стране что-то и поднимается с колен, так это идиотизм. Причем в самой вульгарной и крикливой форме. Я, во-первых, вообще очень не люблю футбол и очень не люблю спорт. По-моему, вместе с Высоцким, который тоже не любил манежи и арены, хотя мог бы погонять мячик, парень был здоровый. А человек перестает быть личностью, он становится частью орущей толпы. А вот такие же точно толпы кричали расстрелять, как бешеных псов в 30-е годы. Механизм один. Фанаты тоже доходят до диких эксцессов. Даже и в Италии приходится матчи отменять, и по всей Европе. Готовы зарезать, утопить за любимую команду. Там пол Лондона разрушить, пол Парижа. Мне кажется, что если это так дальше будет продолжаться, спорт надо запретить.
Такое радикальное предложение.
Но особенно, видите ли, в Древней Элладе это все было совершенно иначе. В Элладе каждый эллин культивировал спорт сам. Все занимались в палестрах, намазавшись хорошим маслом, обнаженными. Все показывали какие-то результаты. Это действительно было увлечением всеобщим. Каждый рассматривал атлетов со знанием дела, потому что и он мог быть на их месте. Это было великой честью победа на Олимпийских играх. И, кстати, Олимпийские игры, что для Эллады было не лишнее, очень не лишнее, прекращали все войны. А у нас вместо этого, у нас Олимпийские игры войны развязывают. И Берлинская Олимпиада, которая помогла развязать Вторую мировую войну, и Олимпиада 80-го года как раз под Афганистан, и вот та Олимпиада, которая состоится на крови и костях Тибета и китайских диссидентов, и вот то, что у нас сейчас происходит, это вообще логике не подвластно.
Ну, я даже в таком случае боюсь спрашивать, что бы вы хотели пожелать нашей сборной сегодня
вечером. Я бы хотела
вечером
нашей сборной пожелать проигрыша, чтобы не звучал хотя бы советский гимн. Я бы на их месте принципиально проиграла. Я вообще давно на месте бы спортсменов Российской Федерации. Проигрывала бы принципиально все и написала бы петицию этому тандему, этому, ну, змей обычно бывает трехголовый, но, увы, у нас еще одной головы нет.
Долго ли вы умеете? Глядишь, там еще одна появится.
Да, Медведеву и Путину, что, знаете, дорогие, вы меняйте гимн обратно на глинку, иначе не увидите вы ни одной победы, ни европейской, ни мировой, ни олимпийской. Если бы спортсмены были гражданами своей страны, они бы именно так поступили. Перед сегодняшним матчем они бы потребовали освобождения Ходорковского и других узников совести. Иначе сказали бы
вы, многого ждете от наших спортсменов.
Мы на поле не пойдем, просто будем сидеть на травке.
Мне кажется, это совершенно невозможно.
Если бы они были гражданами своей страны, они бы так поступили. А поскольку они не граждане моей страны, то меня абсолютно не интересует, что они получат и что они будут делать.
Хорошо, упомянули вы о Михаиле Борисовиче Ходорковском. Сегодня, буквально некоторое время назад, у нас в эфире был его адвокат Юрий Маркович Шмидт, и рассказал он о том, что за защита
Я его слышала.
главы ЮКОСа подготовила заявление с просьбой о его условно-досрочном освобождении. Ну, как я понимаю, сейчас Ходорковский должен ознакомиться с этими всеми документами, подумать и уже решить, соглашаться или нет. Вы бы что посоветовали, Михаилу Борисовичу?
Понимаете, наша власть советская и соловецкая, она освобождает массово или поодиночке, когда ей это нужно лично, а не когда это нужно или общественному мнению, или ПАСЕ, или Евросоюзу, тем более, что никто особенно и не давит. Вот массовое освобождение при Хрущеве. Это что такое было? Хрущеву нужно было возвыситься над трупом Сталина, оттолкнуться как ракете-носителю, показать, что вот была тирания, теперь наступает демократия, он спаситель Отечества, да еще и отодвинуть своих конкурентов, и Молотова, и Кагановича, и Маленкова. Берию отодвинули, как вы понимаете, очень далеко на тот свет, хотя у него были примерно такие же планы, как у Хрущева, и еще больше. Вообще он замыслил перестройку ельцинского типа. А вот поэтому освободились лагеря, и зря Эрнст Неизвестный делал этот черно-золотой памятник, потому что Хрущев никак не из гуманизма освобождал. Ему это было нужно для дела.
Нынешней власти нужно освобождение
А нынешней
Ходорковского?
власти, в последний раз нынешняя власть, кого и когда у нас освобождала? Вот в конце 87-го года, в начале 88-го, Горбачевская перестройка. Сначала он ее просто так, всухомятку объявил. У меня, мол, перестройка, никто не поверил. Тогда пошли освобождение из лагерей, но как он это хитро делал? От нас же требовали, как раз я-то очевидец, вот напишите, что вы не будете больше выступать против государственного строя. Это дало возможность потом написать во всех газетах, чтобы освободили людей, уже не опасных для государства, которые обещали не выступать. Горбачев только забыл, что нас, и я в том числе была, и Александр Подрябинник, например, нас было 10%, которые ничего не подписали, и наоборот, в обратном направлении давали бумагу. И все равно был приказ освобождать всех, иначе проваливалась бы полностью вся схема. И чертыхаясь, буквально со словами: «Мы не знаем, почему вас освобождают, мы бы ни за что вас не освободили, надеемся, вы опять к нам попадете». Вот с такими благородными напутственными словами нас все равно выкинули за ворота. Сейчас особой потребности в новом имидже не наблюдается. Горбачев сидел на пустой казне и на пустых закромах. Есть было нечего, нужны были западные кредиты, нужна была западная помощь.
Сейчас деньги есть.
Сейчас есть деньги, сейчас есть нефть и газ, все с кувшинчиками, с бидончиками, с рюмочками, с кружечками, стоят в этой очереди, что, кстати, очень нехорошо со стороны Европы, я все-таки от нее этого не ожидала. Именно поэтому недели две назад господину Медведеву подали список на 15 фамилий. Самые чистые узники совести Ходорковский, Алексанян, Светлана Бахмина, Сутягин, Данилов, ученые, посаженные неизвестно за что, Зара Муртазалиева, другие фигуранты
Какова судьба
ЮКОСа.
этого списка?
Мало того, что неизвестно, что он сделал с этим списком, так он никак на него не отозвался. Нет, чтобы сразу побежать на пресс-конференцию и сказать: «А я-то и не знал», и прослезиться. «А я-то не знал, я не спал
Вы-то на
всю
какую
ночь».
реакцию рассчитывали, когда подавали этот список?
Моей подписи нет под этим списком. Я не обращаюсь. Демократический союз, и я, мы никогда не обращаемся к властным структурам. А там шапка такая: «Уважаемый господин Медведев, Понимаете, уважаемый господин Медведев, если бы ему честь его страны была хоть сколько-нибудь дорога, он даже не стал бы ждать списка, или он совсем не знает, что в стране происходит. Ну, или к Патрушеву бы обратился, там, или к Черкесову, сам позвонил бы Льву Пономареву и сказал, а ну быстро мне список вот за полчаса. Где у нас узники совести, где политзаключенные, сейчас буду всех освобождать. Ничего, земля бы не перевернулась. Есть ли закон или нет закона насчет такой политической амнистии, которую, кстати, не ища никаких законов, объявили после февральской революции Керенский. Они нарушают закон, когда им надо. Вот один раз нарушили бы закон, когда это надо во имя человечности, и выпустили бы из всех, и несчастную Светлану Бахмину, и Алексаняна, но поскольку они этого не сделали, они, конечно, хотят, чтобы Ходорковский унизился, чтобы он попросил освободите меня.
Как,
кстати,
как считаете,
Данилов
он
и Сутягин уже просили. Вот маленькая зацепочка.
Ходорковский попросит?
Не знаю, я бы на его месте не стала просить. Пусть придут, встанут на колени и просят его о том, чтобы он вышел из тюрьмы, пусть выпускают всех юкосовцев и отдадут им украденное имущество, которое они расставали по карманам, чтобы не было прецедентов раскулачивания в Российской Федерации. Вот Данилов и Сутягин долго не хотели ничего подавать. Сутягин просто, он дольше всех сидит, еще при Ельцине сел, ничего не хотел, а потом убедили, и они оба даже дважды подавали прошение о помиловании, и ничего, никто, Путин ничего не подписал.
Ну, сейчас у нас другой президент, Дмитрий Анатольевич Медведев,
да,
и
я
многие говорят,
заметила,
что, возможно, некая оттепель.
Да, я заметила оттепель. При Путине даже Людмилу Алексееву яйцами не закидывали. Обратите внимание, вот это как-то прошло незамеченным, а это очень серьезно. В центре Москвы, в Институте независимой прессы, проводят пресс-конференцию, причем не политического характера, а просто о пытках в Челябинском изоляторе. Два очень немолодых человека, Лев Пономарев, а Людмила Алексеева, так простите, ей больше 80 лет, награжденные высшими орденами Франции и Литвы, убеленные сединами. Это и тут врываются 15 хулиганов, то ли нашистов, то ли фашистов, по крайней мере, руководил им член фракции ЛДПР, и закидывают их яйцами. Ну и что происходит? Выкидывают из ЛДПР, служебное расследование, заводят уголовное дело, административное дело. Нет, это сигнал, что демократы не имеют никакой защиты, что с ними можно делать все, что угодно. Точно так же, как решение присяжных, соответствующим образом подобранных и имеющих соответствующие материалы на столе, по делу Чубайса. Нет защиты. Это на оттепель не очень похоже. А заявление Медведева о том, что системный кризис накрыл планету, потому что его организовали США, это вообще бьет все рекорды. Когда была Великая депрессия в 30-е годы, даже Сталин не обвинил Америку в том, что она сама себе Великую депрессию организовала. Хуже-то всех Соединенным Штатам. Их доллар летит вниз, у них там дикая проблема с недвижимостью, люди лишаются жилья, и они все это устроили исключительно для того, чтобы нам досадить. Да, это очень было умное заявление, я не знаю, какой IQ господина Медведева, боюсь, что ниже, чем у Шарон Стоун.
За что вы так, Шарон Стоун?
А у него очень высокий IQ для Голливуда.
Еще одна из тем сегодняшнего дня. Вот в эти дни в Москве проходит Архиерейский собор. Сегодня утвердил он православную концепцию прав человека. Достаточно любопытный документ. Патриарх Алексей II, выступая на соборе, выразил обеспокоенность тем, что в деятельности многих международных организаций, которые занимаются правами человека, все более очевидны попытки отделить их от нравственных ограничений, сделать права человека стимулом эгоизма и гордыни. Такой вот подход, такая оценка прав человека со стороны РПЦ. Также в документе говорится, что недопустимо возведение в норму безнравственных и антигуманных действий по отношению к человеку, таких как аборт, эвтаназия, использование человеческих эмбрионов в медицине, эксперименты, меняющие природу человека и тому подобное. В принципе, вопрос соблюдения прав человека и церковь – это вещи, как друг с другом соотносящиеся. Почему РПЦ занимается этим?
Соотносящиеся, но не так. РПЦ – это вообще не христианская организация и не христианская церковь. РПЦ – это такой идеологический придаток исполнительной власти. Надо же иметь какую-то идеологию. Считайте, что это идеологический отдел ЦК «Единой России». Самодержавие, народность, православие, правда,
Ну, в таком
маловато.
случае получается, что это взгляд на права человека Единой России.
Конечно, они используют здесь церковь как орудие, поскольку очень многие иерархи этой церкви и раньше на них работали, да и вообще та церковь, которая когда-то согласилась сотрудничать с большевиками, так называемые обновленцы, несергианцы, они с самого начала работали на советскую власть, то для них это, а некоторые даже и на службе в КГБ состояли, поэтому они так ненавидели отца Александра Меня, поэтому доносы на отца Глеба Якунина, пока он свои 7 лет не получил, поступали именно оттуда, то для них и нового здесь ничего нет. Чем вообще должна заниматься церковь? На Руси чем занималась церковь? У нее было традиционное занятие и традиционное право, в которой даже Иван Грозный ей не отказывал. Это было право печалования. Право печалования – это право защиты. Защиты осужденных, защиты казнимых, защиты гонимых.
Ну, сейчас церковь пытается защитить права человека в том понимании, как вот РПЦ себе это
Сейчас
представляет.
церковь выступает в качестве такой неоинквизиции, а право печалования абсолютно ее не волнует. Вот сейчас церковь должна была бы с утра до вечера ходить за Путиным и за Медведевым, стучать посохом и рявкать: освободите юкосовцев, освободите Ходорковского, и
Так
трясти вот
посмотреть,
этим
все вокруг
списком.
только этим и должны заниматься, и футболисты, и церковь.
Конечно, если в стране есть политзаключенные, ну, политзаключенные во многих странах есть. Талибы тоже политзаключенные. Но если в стране есть узники совести, то есть лица, преследуемые за убеждения, которые не призывали к насилию и не применяли к насилию, больше ничего в этой стране нет. Потому что все остальное не важно. Эта страна жить не может. Эта страна абсолютно неправильная. И эта страна может гораздо раньше страшного суда за это ответить. Это впрок не пойдет. Значит, в этой стране все неправильно организовано. И политика, и, соответственно, при такой организации политики, экономика. Я вам могу сказать заранее, что если в стране есть узники совести, у нее, значит, нет открытой рыночной экономики, конкурентной, нет нормального парламента, там нет нормального сената, нет нормальной судебной власти, нет нормального разделения властей.
Чего не хватишься, всего
То
нет.
есть вот чего не хватишься, что это страна или авторитарная, или тоталитарная. Потому что узники совести – это очень серьезный индикатор. Это красный свет. Поэтому я удивляюсь, как кто-то еще ходит в наши храмы, потому что РПЦ организация, совершенно забывшая свой долг. Вот православная концепция прав человека. Права человека – это вообще христианская концепция, неважно какая, православная, протестантская или католическая. То, что сказал Иисус в Нагорной проповеди, то, что сказано в четырех Евангелиях, переведено на юридический язык в пакте о гражданских и политических правах и в Декларации прав человека. Помните, Христос сказал: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Свобода – это главное в христианстве. И точно так же в перечисленных мной документах. Но поскольку РПЦ надо приспособить понятие прав человека к убогим нуждам российской автократии и чекистского режима, они сидят и изобретают велосипед. И то не это, и то не сё. Можно подумать, что у нас эвтаназия стоит на повестке дня. У нас больные, к несчастью, умирают от отсутствия лекарств, даже и дети, от отсутствия ухода. У нас как бы сейчас не до эвтаназии. Это проблема послезавтрашнего дня. Если их волнуют сексуальные меньшинства, то тоже можно бы не волноваться по этому поводу. Они бы лучше поволновались о том, какие пенсии получают старики. И чтобы молодые люди не гибли в армии, без ног оттуда не возвращались. Понимаете, это все от лукавого. Сказано же в Евангелии: пусть будет ваше слово «да», «да», «нет», «нет», а что свыше, то от лукавого. Вот при лукавом они и работают.
Спасибо вам большое. Сейчас мы прервемся буквально на несколько минут, и после этого продолжим программу «Особое мнение», поговорим дальше с Валерией Новодворской.
Наболело и накипело? Заходи на наш сайт echo.msk.ru и выскажись по полной.
В 17:30 в Москве, в середине часа, о новостях коротко. Здравствуйте. Российский футбольный союз хочет организовать в Вене массовый парад российских болельщиков перед полуфинальным матчем между сборными России и Испании. Как сказали Интерфаксу в пресс-службе РФС, всех россиян хотят собрать вместе и провести от центра Вены до стадиона, где пройдет игра. Сопровождать их будет военный оркестр. По разным подсчетам, в Вене сейчас около 10 тысяч россиян. Ну а между тем, в Москве накануне футбольного матча создан специальный штаб по контролю за порядком. Он будет работать с 8 вечера до окончания гуляний болельщиков. На уличных экранах, напомню, трансляция футбольных матчей запрещена. Кроме того, по всей Москве сегодня ограничивают продажу алкоголя в стеклянной таре. Строже всего это будет контролироваться в центре города. Впрочем, в барах и ресторанах никаких ограничений не будет. Архиерейский собор Русской Православной Церкви утвердил учение о правах человека, сообщил представитель отдела внешних церковных связей отец Всеволод Чаплин. По его словам, это глубокий богословский и философский анализ православного подхода к проблеме прав и свобод личности. Чаплин признал, что трактовка прав человека в современном мире нередко вступает в противоречие с христианскими нравственными ценностями. Документ должен эти противоречия разрешить. В Госдуме и Федеральной службе охраны опровергают информацию о задержании десятков фанатов Путина в Нижней палате парламента, сообщает газета «Ру». Издание ссылается на представителей этих ведомств. Как сообщалось ранее, вчера 30 активистов фан-клуба Путина вошли в Госдуму, чтобы подарить депутатам календари с изображением премьера. Все они были одеты в оранжевые футболки с портретом Путина. Пресс-служба клуба фанатов сообщила, что сотрудники ФСО на 2 часа задержали активистов, после чего всех отпустили и вывели из Думы. Следственный комитет выяснил личность мужчины, который взял в заложницы женщину на площади Павелецкого вокзала в Москве. Как говорится в сообщении комитета, это Роман Михайлов, 32 лет, из Клинского района Подмосковья. Следователи сейчас его допрашивают, а кроме того пытаются установить личность заложницы. Ранее говорилось, что преступник захватил собственную гражданскую жену. В следственном комитете эти сведения не подтвердили, но и не опровергли. Партия «Яблоко» утверждает, что осмыслила ошибки прошлого и реформы 90-х годов и теперь твердо намерена реабилитировать демократию в глазах россиян. Такое заявление сделал новый председатель партии Сергей Митрохин. Он подчеркивает, что партия отвергает как дикий капитализм 90-х, так и путь революции. Для «Яблока» неприемлем союз с националистами, сталинистами и всякого рода радикалами. Кроме того, по словам Митрохина, партия не нуждается в финансировании из-за рубежа, и это специально отражено в политической платформе. В своей работе работе «Яблоко» обещает ориентироваться прежде всего на правозащитную деятельность. Официальный курс доллара 23 рубля 52 копейки, курс евро 36 рублей 83 копейки. В Москве предстоящей ночью плюс 9.11, днем в пятницу без осадков 20.22. Марина Королева, служба информации, «Эхо Москвы».
Заводи мотор, поехали!
Реклама. Городской телефон на работе? Увольте. Мобильный обойдется вам дешевле и отлично справится со служебными обязанностями. Подключите к любому из корпоративных тарифов Мегафона услугу «Офисная зона». Подробности по телефону 502-2000. Связь для настоящего дела. Мегафон Москва.
Скептики говорили: невозможно произвести высококачественное топливо из древесных опилок. Скептики утверждали: автомобильное топливо из соломы – это утопия. И все-таки это возможно.
В 2004 году концерн Shell и канадская компания Iogen Energy запустили опытное производство этанола из отходов сельскохозяйственного производства, в том числе из соломы. А в 2008 году в Германии при участии Shell начнется выработка высококачественного синтетического топлива из отходов древесины. Концерн Shell. Забудьте слово «невозможно».
Послушайте, как растут деньги, инвестированные в недвижимость компании «Капитал Групп». Жилье, которое работает на вашу прибыль. Компания «Капитал Групп». Мы строим ваш капитал. 771-7777. 771-7777.
Сегодня в 19.53 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «8 в одном» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «8 в одном» – здоровье и красота ваших питомцев.
«Эхо Москвы» 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И продолжаем программу «Особое мнение». Напомню, что сегодня я беседую с Валерией Новодворской. Сразу несколько вопросов пришло от наших слушателей, которые касаются партии «Яблоко». Петр из Саратова спрашивает: как вы думаете, есть ли будущее у нынешней партии «Яблоко» с новым руководством?
То, что Сергей Митрохин намерен не контактировать с Национальной ассамблеей, это хорошо. Он уводит партию от очень большой беды. От кому-то, от Лимоновского, АКМовского, Союза офицеров Терехова, это роковая ошибка Каспарова, не отразится, видимо, на партии «Яблоко». Проблема не в том, что они радикалы, а проблема в том, что они красно-коричневые радикалы. То есть с нацистами и с коммунистами он сотрудничать не будет. Но надо же и что-то делать. Меня их экономическая программа пугает. Они отвергают дикий капитализм 90-х и отвергают революционный путь. Непонятно, революционный откуда и куда, во-первых. А во-вторых, капитализм вначале всегда дикий. Таким он был и в Англии, таким он был и в Соединенных Штатах. И если Сергею Митрохину известны способы, как сразу сделать капитализм культурным в стране, которая слишком 70 лет обходилась без рыночной экономики, то он много на себя берет. Поскольку сейчас экономика государственна, и чекистский режим сгреб ее под себя, у нас произошло такое негласное раскулачивание, отчасти насильственное, как с ЮКОСом, отчасти добровольное. Все пришли, построились, и, собственно, уже рыночной экономики нет, потому что нет свободной конкуренции, и у государства слишком много собственности оказалось. все очень поменялось за недолгое время. Например, оказались телевизионные каналы в государственной собственности, ни больше, ни меньше, то я не понимаю, что по этому поводу собирается делать партия «Яблоко». По этому поводу, ну, правозащитная деятельность – дело хорошее. Кого от чего защищать они собираются? Надеюсь, человека от государства, а не государство от человека. Но в таком случае им придется прийти к Медведеву, постучать по кружке или по стакану.
За Медведевым уже такая толпа скоро будет, да, ходить. Сказать, все будут чем-то, да, стучать, да, посохом, сказать, по кружке будут стучать.
А лучше всех яблочник Илья Яшин сказал, когда они с Машей Гайдар висели под мостом напротив Кремля.
Да, было такое.
Отдайте выборы, гады. Так, гады должны много чего отдать, кроме выборов. Там канал НТВ, и канал РЕН-ТВ должны отдать, и политзаключенных, узников совести должны отдать, и конкурентную экономику, и выборы губернаторов. Я знаете, какой список могу написать?
Могу.
Это придется, знаете, да, висеть где уже? Под Золотым мостом, там в Калифорнии, между Сан-Франциско и другим берегом, а то моста не хватит.
Ну вот Сергей задает относительно партии «Яблоко», смены руководства, такой более категоричный вопрос. Не считаете ли вы, что избрание Митрохина на пост «Яблоко» – это окончательная мимикрия этой партии в официальную кремлевскую лжеоппозицию?
Да, мне сильно не понравилось, когда члены городского собрания от партии «Яблоко» взяли и проголосовали за Лужкова. Здесь даже не в Лужкове дело. Дело в том, что выборы губернаторов отменены, и москвичи больше никогда не будут выбирать себе мэра, потому что мэр Москвы, он одновременно губернатор, это субъект Российской Федерации. Да. И даже если бы Путин им представил не Лужкова, а Золотого Тельца или Серебряного Овна, или мать Терезу, все равно у них не было права участвовать в этом голосовании, потому что само участие в этом голосовании – это согласие с отменой выборов. Но мало того, что они участвовали, так ведь Григорий Явлинский это и одобрил еще и сказал, что правильно, надо было голосовать. Поэтому у меня не очень много надежд на эту партию. Кстати, СПС исключил своего члена Ивана, не помню фамилию этого Ивана, это был не Иван Стариков точно, но был такой Ванечка симпатичный, который у них сидел в городском собрании от СПС, а его просто из партии исключили за такое голосование. Правильно сделали.
Ну так что, вы согласитесь вот с этим предположением, что «Яблоко» при новом руководстве превращается
посмотрим,
в лжеоппозицию?
Посмотрим. До сих пор я особенной оппозиционности от них не видела по части безумных экономических проектов правительства, ну разве что по поводу экологии. Посмотрим, что они будут делать сейчас. Будут ли они выступать против власти? Беда «Яблока» в том, что это достаточно просоветская позиция. Они, ну вот Явлинский некоторое время назад сказал, наконец, что Ленина надо похоронить. Через 10 лет после того, как это все сказали. И следом за ним об этом сказал Горбачев. Видимо, они уже дозрели до этого вопроса. А вот что они будут говорить по поводу отношений с Грузией, по поводу отношений с Украиной, по поводу участия в Олимпийских играх, это мы скоро узнаем.
Но предпосылки есть какие-то? Все-таки Митрохин человек достаточно публичный, и мы имели возможность наблюдать за многими его действиями, высказываниями и заявлениями.
Митрохин хорошо защищал автомобилистов, дольщиков, ходил на все акции, его, несмотря на депутатский мандат, постоянно хватали и даже постоянно били, да, он очень активен. Но я думаю, что если уж Явлинский уходит, то для партии это был лучший вариант, чем, скажем, Резник. Резник еще моложе, еще активнее, но он был плавным сторонником объединения с Национальной Ассамблеей. Это означало бы просто конец партии, как разумной силы.
А сейчас есть некий новый этап развития? Или мы говорим о том, что партия так планомерно скатывается куда-то в небытие?
Посмотрим, что сделает с ней Митрохин. Партия, рассчитанная на парламентаризм и не попадающая в Думу, она, конечно, теряется, и за это ее судить нельзя. СПС тоже был рассчитан на парламентское существование. Они как-то себя не в своей тарелке чувствуют вне этой Думы. Но боюсь, что Дума это для нас закончена надолго.
Спасибо большое. Я напомню, что в эфире программа «Особое мнение». Сегодня выступала Валерия Новодворская. Я, Татьяна Фельгенгауэр, с вами прощаюсь. Спасибо большое. Всем счастливо.